Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Я вам представляю моего собеседника в беседах о вечном. Это митрофорный протоиерей, отец Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Радиослушатели всегда просят, говорят, ну почему вы не так часто, как нам бы хотелось, приглашаете отца Владимира. Мы так рады всегда, когда он говорит. Ну вот сейчас и поговорим на тему, которая актуальна во все времена. Вот знаете, у меня такое чувство, что она актуальна во все времена, и мы так или иначе, особенно писатели, поэты, часто обращаются к этой теме. Это отцы и дети, воспитание молодого поколения, воспитание детей. «Блюдите, да не презрите единого от малых сих». Ну, это мы знаем. Слова Христовы.
Вы знаете, отцы и дети, воспитание детей – это всегда была актуальная проблема. Это и в древности была проблема, это и сейчас проблема, это и в будущем, если будет мир стоять, тоже будет проблема. Но вот многие говорят, что, наверное, поколение-то все-таки хорошее, это просто мы с тоской о старом говорим о нем, то есть раньше все было якобы лучше. Но можно ведь и сравнение сделать. Есть рассказик такой. Идет кардинал и смотрит, сидит на крыльце старичок и плачет. Он около него остановился. «Ты что, отец, плачешь?» «Да меня, говорит, мой отец поколотил». «А за что он, говорит, тебя поколотил?» «Да я, говорит, деду не поклонился». Но кардинал заинтересовался, сынок пожилой, папа еще древний, и дед совсем уже древний. Наверное, вот это хороший рассказик. Мы говорим,
что дожили до таких лет. Это значит, да, не так, что все плохо было, да?
Да, не так плохо было все. Но и воспитание мы видим. Пожилой человек, хоть он и сам уже в возрасте, но он должен почитать своих старших. Мы говорим вот так, но ведь сравнение есть. Посмотрите. Вот сейчас мы в школах изучали, ну, сейчас, наверное, уже и не изучают, может, и изучают, вот Евгений Онегин. Ведь Онегин как отрицательная личность. Но вы...
Ну, как представитель такого молодого поколения, с которым, в общем-то, может быть, в чем-то не согласны другое поколение, более старшее,
но
да?
Но вы посмотрите, он по-французски
совершенно
мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно.
Чего ж вам больше?
Да, свет решил, что он умен, очень мил. Но ведь еще перед этим, что он и то, и другое читал, и мог нежданной эпиграммой, и вызывал улыбки дам огнем нежданных эпиграмм.
Латынь из моды вышла ныне, но если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать, потолковать о Ювенале.
И возьмите вот сейчас. И ведь в это же время он вышел на дуэль. Да, он жалел о том, что Ленского убил, но он ведь на дуэль-то вышел. Видите сейчас, когда 10-то человек одного старичашка или мужичашку где-то ногами хлещут. Пойдет он на дуэль?
Испугается.
Вот так вот. И это ведь было. Было это. Мы видим Дмитрия Донского, который собрал, но ведь там были молодые воины, считалось за счастье лечь в бою за родину. Мы знаем, как с Наполеоном под Бородино, когда солдаты немножко смялись и тяжело поднимались в атаку, генерал взял своих двоих сыновей за руки и пошел с ними один. Тогда за ними поднялось все войско, его часть. Ну, сейчас какой там, Чубайс или кто там, или Жириновский пойдет в атаку со своими детьми? Да он спрячется подальше. Мы видим, как Петя просился на фронт. Как он просился.
Ростов.
Он мечтал. А потом ведь мы видим вот фильм-то «Гусарская баллада». Но ведь он на реальном событии, что действительно.
Да.
На реальном.
Надежда Дурова была такая.
Это молодая девушка пошла драться, а там ведь и убивает на войне-то.
Вообще-то,
вот Петю-то, да. Ростова, ведь видите как. Мы видим вот этот вот патриотизм. Мы видим уважение младшего поколения к старшему. Помните Бородино? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые. Ведь это уважение молодого поколения к старому. И ты воевал. Вот этот дядя уже пожилой солдат, он воевал, но к нему никто с насмешкой не обращался. Видите как?
То есть мы говорим сейчас о том, что показывали пример молодым, да?
Пример.
Пример в воспитании самых главных качеств, да? Это да. Патриотизма, любви,
уважение к старшим,
любви к родине.
Да, да. Угу. Возьмите, уже более позднее время, Отечественная война, у Сталина дети воевали? Воевали. У всех ведь кремлевских воротил детки-то воевали. А сейчас в армию-то идут или нет?
Это вопрос.
За любые деньги откупаются. Возьмите самого Сталина. Много у него имущества после смерти осталось? Я его не восхваляю, но уважение он достоин. Много осталось? А сейчас у нас он депутаты по 500 тысяч получают. Вчера говорят, ничего, вчера говорят, решили добавить еще. И как тогда? Или, простите меня, это ведь уже не я говорю, это по радио, но весь мир, весь мир над нами хохотал. Когда Медведева спросили, почему такая маленькая пенсия, как мне жить, он сказал, денег нет, но вы держитесь. Это ведь весь мир хохотал, их хочет. А мы, господи, взяли ядерную дубину в руки и всем грозим. Вот это просто, ну знаете, просто вот как-то и все ведь это воспитание. И вы что думаете, наши детки вот это видят? Они что? Лучше будут от этого. А сейчас это золотая молодежь. Мы помним, чтобы где-то во времена старые, где-то на лихачах, на тройках гнали так, что всех сшивали, всех сбивали, а сейчас на машинах летят с дикой скоростью, это золотая молодежь.
Угу.
Вот это все воспитание.
Угу. Действительно, ведь смотрите, сейчас это золотая молодежь, и вообще молодежь наша творят порой очень вещи такие непотребные, совершенно, так сказать, выходящие за рамки. Но что мы делаем для того, чтобы предотвратить такое воспитание, для того, чтобы воспитать их в другом состоянии, в другом духе? Мы что, ходим в церковь, молимся?
Знаете, не всякий говорящий мне «Господи, Господи, наследуй
ну,
царство
да.
от самого».
Это-то да.
Всяк
да.
крестится, да не всяк молится. Это
да,
тоже
да.
народное
да,
поступок.
Да.
Видите как? Второе, мы показываем пример, и дурной пример показываем.
Ну, ведь на Бога тоже нельзя возлагать своих обязанностей. Ведь есть же обязанности у родителей.
Есть они обязанности, так
обязанности.
Мы их не выполняем.
Так вот в том-то и
начинаем
дело.
С чего? Когда собачка и кошка в доме дороже ребеночка.
Угу.
Мы как-то с супругой идем, и тут впереди женщина идет, впереди нас, с ребеночком в коляске. А навстречу нам идет женщина с собачкой гулять, пожилая старушка. И вот ей пришлось этой женщине с собачкой, она с коляской идет, ну куда не опрокинешь, ей пришлось немножко посторониться. Она посторонилась, эта с собачкой-то. Та женщина прошла с колясочкой, и вслед ей от этой женщины с собачкой. Вот тут нарожали детей, с собачкой негде погулять. Это ведь до ужаса, когда в семье один ребеночек и больше ничего, но из него делают куколку. Это тоже воспитание. Когда в школе, вы меня простите, когда в школе сейчас учительница не имеет права попросить ребенка стереть с доски. Ребенок-то понимает, что учительница, это у него стала техничка, она сама с доски стирает. Я там что не это, а ты мне с доски будешь ты стирать. Я помню, как нас в этом отношении, а раньше ведь на горох-то ставили, да и розги были. И поколение-то лучше росло ведь. Мы знаем, как и в лицее Пушкин учился, и тоже там была дисциплинка, то ох-ох-ох.
Там была дисциплинка, да, была.
Вот так вот. И мы видим, что сейчас этого ничего нет.
Вот смотрите, святой Иоанн Златоуст сказал страшные слова о тех, которые не воспитывают детей своих. А родители, которые пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо детоубийцы тело от души разлучили, а они душу и тело ввергают в гиенну огненную. Тяжкий ответ даст перед Богом каждый из вас, кто не заботится о воспитании детей.
Нет, вы простите меня, Валентина Ивановна, а разве сейчас родителю дано право воспитывать детей? Когда у ребеночка телефон есть, доверие, он может, четырехлетний ребеночек может позвонить и пожаловаться. Меня папа вот не дал мне денег на кино, папа меня тут вот поставил в угол. И эта жалоба будет принята, и придет ювенальная юстиция вплоть до этого. Хоть она и по-другому называется. Но и все ведь. Папу-то ведь судить будут. Разве у отца есть право решать, воспитывать своего ребенка.
Вот вы очень хорошие слова сказали. Он может взять телефон, но а телефон может взять ли чуть ли не дошкольник, да, и позвонить. Но ведь они на этих телефонах просто сейчас. Телефоны воспитывают детей, они зависают на них.
Да.
Они ничего не видят. Ну, к нам приходят вот дети, они сразу садятся и начинают искать игры в телефоне. Им предлагаешь книжку, они говорят, нет, нам книжку не надо. Хотя книжка воспитывает, а телефон-то он только предлагает развлечения, развлечения. И этого родители не видят сейчас.
Не видят.
Ну,
Ребенок успокоился, ну и ладно, он не просит.
Да, он сидит, молчит, помалкивает, играет там в своем углу на телефоне.
И вот эти телефоны, они стали не просто идолом, они богом стали у многих. Угу. И становятся у всех. Ну, я понимаю телефон, позвонить куда-то срочно, еще что-то, может быть, и надо. Но вот я сейчас как-то уже меньше к делам привязан, так я и то думаю уже свой телефон просто взять и выбросить. Одного телефона нам супруга вполне хватит. Вот и все.
Телефон-то для связи, но не никак, не
и,
только
и
для
этот телефон воспитывает.
Угу. Вот. Я про что и говорю.
А мы можем проконтролировать, как этот телефон воспитывает. Вот сейчас возьмите наш телевизор, тоже идол современности. Вот смотришь, думаешь, а для чего? И знаете, телевизор – это просто реклама на доска. Это, угу, это просто вот постоянно реклама. А когда нет рекламы, то рекламируют себя наши звезды, так называемые, рекламируют себя. Они, простите меня, но ведь это постоянно кто у кого любовник, кто от кого родил, вопрос на миллионы. Это они себя рекламируют. Не так давно концерт, вот было 80 лет этому певцу, господи.
Иосифу Кобзону.
Да, Кобзону. Так вы знаете, вот я, наверное, за много лет вот такой замечательный концерт. Да с таким удовольствием, он так подобран. Кобзон одет не вызывающе, но приличный костюм, но не вызывающе. Он бы уж мог себе позволить его бриллиантами расшить. Ведь, а у нас сейчас артисты наши, они то ли они свои наряды показывают, то ли еще что. Ну, видите, у нас сейчас, простите меня, вон это Арбекайда, ни голоса, ни выноса нет, а ведь из нее сделали, опять же, звезду сделали. Ну, кому она нужна, эта звезда? А вот когда показывали этот «Ты супер», помните, вот
да,
это
да,
вот
да,
была передача?
А, детей.
Там ведь насколько чудные
детей
голоса.
Детей и сирот,
по-моему,
да?
Ведь им не пробиться, ни одному будет. Очень много надо денег, чтобы пробиться. А где он их возьмет? И когда встанет выбор, то, конечно, дочка Аллы Пугачевой или сынок займут первое место, а эти талантливые потом и будут. Это тоже воспитание. И вот это вот воспитание, оно и в церкви, конечно, говорим. Ну, иногда бывает даже и жестко. Я помню, вот еще когда я здесь в Ивановской церкви служил диаконом, пришел в церковь, в церкви там немного народу было, там в Никольском пределе служба шла, я зашел вперед, смотрю, ребеночек на кафедру поднимется нам вон и прыгнет оттуда с криком, поднимется и прыгнет. Я говорю, вы что делаете, женщина, вы чему приучаете ребенка? Ох, как она на меня понесла, да какое вы имеете право моему ребенку замечание делать. Я имею право сделать замечание, но вы, если ребеночек не будет церковь уважать, если ребеночек будет видеть, как вы хрустальные дорогие вазы бьете, то он будет стеклянную банку беречь? Если ребеночек знает, что он в церкви может все нарушить, и ему мама защитит, он что, в другом месте не нарушит? Помяните мое слово, у нас был случай. Я рассказывал еще, ну, его не грех и повторить. Мама продала дом, это в Пермской области, в Кыну. И рассказывать сама, мне рассказывать, у нас в углу висели иконки. А по старому такому правилу, по старому русскому правилу, продаешь дом или квартиру, ты должен оставить одну иконку в углу. Должен быть стул.
Дом должен быть...
Стул, табуретка и икона.
Да, и
стул,
с иконой,
стол,
обязательно.
И икона. Вот. Вот. И мама икону оставила. Положено. Потом, говорит, я к ним зашла, ну, там еще какие-то дела в этот дом зашла. Смотрю, говорит, иконы нет, а вместо иконы портрет их дочери, девочки, висит. И вот мама спрашивает, куда же вы икону-то дели? Да зачем она вон на чердак бросили?
Она забрала, наверное,
проходит, ну, там я уж не знаю, как там было. Проходит еще время. Я уже от дома уехал, уже учился в училище, приехал как-то. И вот она мне рассказывает, моя мама. Вот, говорит, помнишь, там вот мы дом-то продали дочери портрет вместо иконы поставили. Да, да, да. Помню, говорю. Так вот, говорит, я на днях иду, смотрю, говорит, эта мама тащит эту девочку, за руку тащит. Та упирается, мама ругается, кричит, орет, пойдем со мной, тащит ее за руку. Я, говорит, ее спрашиваю, вы куда ее повели? Да повела ее в сельсовет, пусть забирают, одевают, куда хотят. Никого не слушать не хочет, ничего делать не хочет, никого не уважают, пусть куда хотят, туда и одевают. Мама говорит, да как же так, вы же ведь, она же у вас вместо иконы была. Это очень хороший пример, потому что мы очень часто... Да ладно, ладно, есть...
Возносим на божницу.
Есть один ребенок, ну ладно, пусть один, у кого-то один хорошо вырос, у кого-то и пятеро, они куда негодные выросли. Но если есть ты из него идола, то не делай, Бога-то из него не делай. Это ведь опять же пример воспитания, нужно как-то приучать чему-то, чтобы каждый знал свои обязанности. Я... Скажу, вот вы вправе спросить, а как вот у меня...
Да вот, я, вы прямо мой вопрос опередили. Я вот как раз хотела узнать, батюшка, у вас ведь очень большая семья, много детей, и мне бы хотелось знать, как вот их так вы сумели воспитать, что они либо дочери священника стали, либо сыновья, значит, священниками стали. Ну, в общем, вот так вот получилось,
ну, я не знаю,
что они прямо к церкви. Вот,
вот. Очень... Но мы с детства, ребенок как только мог стоять, так по утрам вся семья становилась на молитву. И это было годами, каждый день. Утром молитва утренняя, затем главу Евангелия, главу апостола, а вечером... Псалтырь, хотя бы одну славу псалтырь и молитва вечерняя. Это первое было. Второе. Я всегда был занят, у меня 6 районов было, одна церковь на них, я постоянно все эти районы объезжал, везде там и по деревням, и везде ездил.
Это вы имеете в виду
в Талице, конечно, да. Вот. Дома были супруга моя, у которой вечно или она в положении, или ребенок на руках, бабушка была старенькая, и у каждого из детей была обязанность своя. У нас вода была, у нас колодец был в ограде, воду нужно было носить, в баню воду нужно было носить. И я не помню случая, чтобы мама или бабушка когда-то принесли дрова или воду домой, все полностью это делали дети. Вот все полностью делали дети. Нужно было прибирать, генеральную приборку делать. Это все полностью делали дети. Они прибирали. Я достаточно суров был.
Но вы поступали прямо так, как христиане первых веков. Они с самого раннего детства приучали детей к молитве, храму, постам, к таинствам церковным, ну и, конечно, к обязанностям домашним.
И вы знаете, был однажды удивлен. Как-то случилось так, я спрашиваю Свету, Света, а среди святых были кто-то, папа римский, были? Она говорит, да, были, еще до разделения церквей были, и назвала мне ту же имя. А потом вспомнил, мы же ведь каждый день жития святых за день-то прочитываем, мы каждый день старались прочитывать за тот день жития святых.
Ну, это вот четь именей.
Да-да-да, ну да, если уж оно очень большое, то как-то, может быть, вечерами добавляли, хотя бы вкратце находили более краткое, но прочитывать каждый день жития святых.
То есть на житие святых, на житиях святых они учились, изучали историю, да? Вот
потом церковь. Моя была любимая такая, ну, как-то, наверное, вот сейчас с этой вершины моего возраста, когда восьмой десяток, то это, наверное, для меня была такая немножко игра даже. Вот я читаю Евангелие, утром на молитве стоим, я читаю Евангелие. Читаю, и остановлюсь. Вот вышел сеять. Петр дальше как... И он мне наизусть тоже продолжает рассказывать. Потом, значит, какую-нибудь притчу остановлюсь. Павел, он мне тоже продолжает. И чаще всего они вот эти притчи все, вот они с детства все знали. Вот это факты были. Ну и другое. Они знали, что папа не будет бояться ювенальной юстиции, чтобы хорошо отстегать сыночка.
Тогда это не было, слава Богу, ювенальной юстиции.
Вы знаете, я рассказывал уже, и вот у меня тогда жил Сергей, у меня постоянно кто-то жил, я вижу мальчику как-то...
Ну, то есть приемные как бы дети, да?
Да, и он по жизни трудно идет, школу бросил или еще же, я к себе забираю года на два, потом я, то он все выровнялся. Ну и это, я помню случай... Когда мои сыновья, 3 сына, Коля, Петр и Павел, нынче Коля уже царство ему небесное,
уже тоже священником был,
уже несколько лет, 6 уже, наверное. И жил у меня еще Сергей. Сейчас он в Москве служит где-то в московском храме.
Вы с ним как-то...
И преподает в академии.
Как-то переписываетесь?
Я сейчас расскажу. И вот, папа, можно мы погулять сходим? Ну, можно, почему не сходить? Сходите, но к 10 быть дома, чтобы в 10 вечера были дома. Сходите. Они ушли. Я посмотрел, времени 10. Я еще подождал минут 15. Вышел в ограду. А в ограде у меня поливочный шланг лежал. В колодце был насос брошен. И этот насос качал воду. По этим шлангам я поливал. Я беру этот шланг, отрезаю кусочек метра полтора. Такой шланг, ну, потолще моего большого пальца. Отрезаю кусочек метра полтора. Вот. И Галя говорит, ты что делаешь? Я говорю, встречу готовлю. Смотрю, времени минут 25, уже полчаса 11-го. Смотрю, они заходят. Сережа мой тоже жил у меня, да, Сергей вот этот. Я говорю, ты, Сережа, у нас еще не так давно живешь, пройди вперед. Прошел, а задних, вот Петр, Павел и Николай по очереди заходят. И я со всего плеча этим шлангом по спине. Один раз, больше нет. Вот, значит, Сергей видел, если еще когда-то, вот такой, и ты уже будешь в числе их. Значит, прошло время, меня выбрали членом поместного собора. Мы приехали в Москву, там в трех гостиницах жили, все, по-моему, собор все равно 800 человек.
А, ну это вот,
да, вот этот патриарх Кирилл.
Патриарх, когда избирали, да?
Избирали, вот. Да? И работа собора задержалась, там сейчас уже что-то к 12 мы, что ли, ночи домой на автобусе нас привезут. Я захожу и смотрю, ко мне летит что-то такое грузное, такое уже... Косматая, лохматая, что-то.
Бородатая.
Бородатая. И во все горло кричит, Батяня, Батяня, меня обнял. Я смотрю, ты говоришь, Сергей. Вот. Я говорю, ну и как? Слушай, говорит, отец Владимир, вот, говорит, поверь мне, я, говорит, постоянно всем рассказываю тот урок со шлангом, как ты нас выучил.
Ну, не пришлось его-то шлангом.
А перед этим продолжение той истории такое. Прошло время какое-то, там несколько дней прошло, они снова просятся погулять.
Ага.
Я их отпустил, сказал в 10 прийти. Ну вот, значит, что-то в ограде делаю еще. Лето светло было, что-то делаю в ограде. Смотрю, ворота, да, я даже и забыл уже об этом. Я смотрю, ворота открываются, они влетают, все потные. Я говорю, вы что так вспотели, ты откуда бежите? Как откуда? Мы, говорит, поняли, что мы опаздываем. И, говорит, из центра города, говорит, рванули бегом.
Заигрались, видимо, немножко пропустили.
И бегом. Вот это тоже, вот это урок. А мы сейчас ему конфетки дарим, да? Да, телефон доверия ему, чтобы он жаловался на папу. Или там на маму, мама не так. Ну как же это, так? Когда я сам иду, при мне идет беседа молодых людей, не моих, к счастью, молодых людей. Один говорит, а ты, говорит, что своего отца боишься, что ли? Да, боюсь, как же это будет. А я, говорит, своему, как дом, говорит, он мне сразу падает. Это тоже примеры.
А вот Сергей-то вам благодарен был за тот урок? Он что вам сказал?
Он благодарен. Я, говорит, всю жизнь этот урок помню. И своим детям, говорит, сейчас вот все рассказываю, как...
Применяет эту меру?
Ну, я не знаю. Тут уже сейчас ювенальная юстиция, об этом вслух не говорят уже сейчас.
Понятно.
Или вот еще, значит, случай. Опять же, идут три молодых человека. И вот один из них такой самый высокий, такой полнее тех двух. И вот они идут и что-то рассказывают. А этот, который полнее это, ну, он, наверное, килограмм так под 100 с лишним весом. Говорит, когда он упал, вы что, не видели, что ли, что я прямо, говорит, с земли прыгнул ему на грудь обоими ногами? Вы представляете? И вот вы знаете, вот так вот подумалось, а если бы тебе кто-то на грудь обоими ногами прыгнул? И тот, кто делает, разве он может называть себя вообще-то человеком? Так с врагом не поступают. Это рубились в войну, в атаку шли, там лопатками саперными рубились, там рвали, но это в атаке, это в бою, это в атаке. А так ведь не поступают. Как же так можно? И вот это тоже пример. И они ведь, понимаете, самое-то страшное что? Самое-то страшное, что вот эти примеры гораздо сильнее к человеку в душу залезают, нежели хорошие примеры. Вот эти примеры, как он прыгнул ему на грудь, как он бьет своего отца, и они растлевают душу, они ее губят, душу, они ее растлевают, она загнивает, душа, вот этим всем смрадом.
Батюшка, как вот вы считаете, ну вот в таком воспитании, что только дети повинны в таком воспитании? Вот почему такой вот результат-то получается, что дети так себя ведут по отношению уже старым родителям? Вы-то ведь вот воспитали детей, они так не поступают?
Вы знаете, я вам что скажу. Я сам, ну, в молодости, как и все молодые люди, мы дрались, я помню, и один на один, бывало, дрались. Я помню, мы еще там в училище как-то один на один, вся группа стоит, мы с ним деремся. Но договаривались или до первой крови, у кого-то из носу потечет или откуда-то, или до того, пока кто-то не упадет. Лежачего не бить. Вот. Это факт был. И я за всю свою жизнь в молодости дрался, бывал, ну что там. Я никогда лежачего не ударил, ни разу не ударил лежачего. Это факт, это я говорю как перед Богом, так и перед людьми. И дети это мои знали, и мне рассказывают случай. Мы, говорит, в техникуме, ваш, говорит, сын Петр, тоже священник на нынешнем возрасте, но он сейчас не служит, но тоже священник. Они, говорит, разодрались с одним студентом в техникуме. И так случилось, Петр его ударил, тот студент упал. Ему кричат: ребята, так пинай его, пинай. Он говорит: не буду. Так ведь он-то тебя будет пинать, если ты упадешь. Он говорит: он меня пусть пинает, но я пинать лежачего не буду. У меня отец никогда лежачего не бил, и я не буду бить. Вот это вот маленький пример. И я уверен, что никогда мои дети лежачего не били и не будут бить. Не просто лежачего телом, но даже лежачего, если ты его уже, ну как-то вот он, сегодня ты его, он в чем-то наказан, ему сегодня тяжело, он уже духом лежачий, и такого постарается не бить, и такого постарается поддержать, а вот когда он будет и духом крепок, и на ногах крепок, тогда, может быть, и разочек не стоит как-то, ну это не священник, это просто к слову говорю.
Ну, а вот все-таки с чего в нашем воспитании, с вашей точки зрения, ну, вот пример родителей, там, конечно, это очень важно, общество, чтобы, так сказать, тоже как-то заботилось о детях. А чего все-таки вот сейчас, с точки зрения вас, священника, уже опытного, многоопытного, достаточно уже солидного, чего не хватает в воспитании сейчас?
Вы знаете,
всех этапах, я имею в виду.
С детства, с пеленок. У детей нет понятия на слово «нет». Нельзя, не нужно, нет. Ему все дозволено, ему все нужно. Вот и все тут. Это первое. Все-таки четкая граница должна быть. Вот это я могу, вот это я не могу. Все. Если этой границы не будет, то рано или поздно вот это вот незнание этого слова «нет», оно рано или поздно.
Нельзя.
Вот.
Не
да,
надо.
Нет, нельзя, не нужно. Не, вот,
не
и,
надо.
Вот
плохо, это плохо.
Вот, если этого нет.
То есть черное и белое.
Черное и белое должно различаться. Различаться должно. Мы видим вот даже апостола Петра. Ему Спаситель сказал: «Не пропоет петух, как ты трижды от меня отречешься». Петр сначала этому слову и не внял, он еще и продолжал: «Нет, даже и все отрекутся,
нет,
я не отрекусь».
Нет,
вот.
Нет.
Но вдруг прозвучало слово «нельзя», «нет», петух пропел. И Петр услышал петуха и вышел вон, плакася горько. И, говорят, всю жизнь плакал об этом своем падении. А вот Иуда не внял слово «нет». Не внял. А если уж и
не
сделал,
раскаялся,
но
да?
Петр-то пошел и каялся в этом всю жизнь. А Иуда-то ведь, он же даже мог после предательства прийти упасть перед Господом: «Господи, прости меня, что я сделал?» Он к фарисеям пришел: «Я предал кровь неповинную, иди, а что нам до этого?» Ему сказали фарисеи. Если бы он пришел к Спасителю и сказал: «Господи, прости меня, я предал кровь неповинную». Ведь апостол-то Павел был гонителем.
То есть покаяния не было.
Нет, нет покаяния. Если нет слова «нет», если мне все возможно, то извините меня, в чем мне каяться-то? Мне это можно, это можно, это можно. Вот, простите меня, можно воровать, можно насилие совершить групповое над кем-то, можно кого-то избить, убить. Что, мне все можно. А если мне все можно, в чем я должен каяться-то? А когда человек знает, что вот это нет, и он переступил, ему папа говорил, мама говорила, бабушка говорила, дедушка говорил, и он помнит это, что ему говорили: этого нет, это нельзя. А тогда и каяться есть в чем. А если он еще к этому читает Евангелие, читает апостолов, а у апостолов вообще очень подробно описано, как себя вести, как жить, как быть. И даже до слов можно сказать, что делать можно, а что нельзя. И вот когда он привыкнет к этому, нельзя, не можно, не нужно, плохо, тогда он будет уже каяться. А если он будет каяться, то от покаяния до исправления остается уже недалеко. Да, 10 раз покаялся, снова упал. Да, 100 раз покаялся, снова упал. Не говорите, апостол Петр спросил Спасителя, сколько раз прощать брату моему? До 7 или раз? Спаситель сказал ему, не говорю тебе до 7, но до 7 ж, до 7, 10. То есть даже и здесь не 497, вот не 490 раз 7 и 7, то есть 7 ж, до 7, 10. Вот, а без конца прощать. Сколько будет просить прощения, столько и прощай. Ведь Господь-то прощал.
Ведь и прощает.
И прощает, и сейчас прощает, и Божья Матерь прощает. Ты проси, кайся, и Господь тебя не оставит. То есть вот от слова нет и до покаяния, а там уже и до исправления недалеко, а там уже до осознания своей греховности. Ведь святые отцы, чем чище были, чем выше были в духовном полете, тем они хуже себя считали.
Ну да, они узнавали все больше и больше о себе.
Серафим Саровский назывался убогий Серафимушка. Кто из них назвал себя? Помните, мы разговаривали по поводу императора нашего Николая Александровича, сейчас там вот эти фильмы все там идут.
Да, да, Матильда вот это вот пошла.
И все пытается у него черные пятнышки-то найти.
Прямо-то вот в таком поиске находится.
Весь мир в таком поиске. Вот это, знаете, ну, а с другой стороны, разве Николай Александрович, покойный наш мученик-император, разве он где-то назвал себя безгрешным? Ни он, ни императрица, ни дети их никогда не называли себя безгрешными. Они
как, ну, даже как, если святые называли, не называли себя безгрешными.
Как добрые христиане, они считали, что они тоже грешны. Поэтому не надо пятнышки искать, лучше их искать в себе. Бревно из своего глаза вынешь, тогда, может быть, ты даже ближнему сможешь помочь, как у него соломинку вынуть. А если ты в твоем-то глазе бревно, так что ж ты ищешь соломинку?
Не замечаешь,
вот.
Да.
Вот эти вот примеры, ну, я, может быть, немножко сумбурно говорю.
Ну, понятно. Понятно, вполне понятно, отец Владимир. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше. Отец Владимир, а вот знаете, мне кажется, для современного воспитания, ведь еще вот, когда мы воспитывались, скажем, нас еще бабушки чему-то учили, я имею в виду духовному, какие-то преподавали уроки. И наше поколение еще как бы вот и с нравственностью, что такое мораль, нравственность, знакомы. А со школы это даже шло. А сейчас вот пытаются, так сказать, вот знаете, всеми силами противиться вот этим урокам по основам православной культуры. Вот противятся в школах вот этому уроку.
Не только этим урокам противятся, даже и более мягко возьму. Ну ладно, условно. Так, основа православной
культуры.
Ну,
я имею в виду, что все-таки школа, она ведь тоже должна преподавать что-то, давать
здесь,
детям.
Здесь есть еще другие конфессии, которые могут как-то это дело выстраивать тоже против православия. Но, знаете, ведь и здесь нельзя вот этому противиться. Ведь я еще помню, знаете, даже не это, а другое. Я помню, у нас в классе появилась книга «Этика поведения». И я весь класс ее в очередь читал. И вот я тоже читал. Вот я как-то вроде шалопаем был. А вот эту книгу просто взял, прочитал, выучил. Мы даже друг другу вопросы задавали. И вот вы знаете, с тех пор вот как-то четко у меня в голове зарубцевалось. Входя в помещение, обнажи голову. Садишься за стол, если не крестишься, то хотя бы голову обнажи. Не надо в головном уборе кушать. Если попросили у тебя передать нож тебе или вилку, ты подаешь ее ручкой. Не острием нож или там зубами вилка, а ручка. Ручка, чтобы было удобно взять. Вот эти вот такие большие, небольшие, но вот это ведь тоже воспитание. А сейчас эту книгу, я вообще-то, она есть или нет? А ведь неплохо бы ее в школе-то как-то... Я говорю, мы ведь тоже, ну, класс как класс. И бывало, и дрались, и с уроков удирали. Вот, и зайцами в кино пытались попасть в деревенский наш клуб. Ну, тоже, ну, шалопаи, мальчишки, ребятишки. Вот. А ведь вот эту книгу прочитали все. И нам даже учитель литературы у нас был такой мощный.
Мужчина?
Учитель литературы. Он Василий Васильевич, классный руководитель.
То есть мужчина?
Мужчина. Он еще царского образования. Но это было...
Вот видите, какие люди, они со своими вот уже устоями, традициями они приходили, они знали, что нужно ребенку преподнести,
вот,
да, в первую очередь.
Вот посмотрите, вот сейчас, например, казалось бы, простое дело, а в общем-то и не очень. Вот институт дикта с радио, с телевидения убран. И подчас слово ведь не знают, как правильно произнести, а ведь это, а как фразу связать какую-то, это ведь страшно. А у нас Василий Васильевич, вот этот вот преподаватель литературы, вы знаете, он устраивал, даже после уроков устраивал, или когда в классе, раз и урок чтения какой-нибудь несет, журнал там или еще что, урок чтения. Так он читает
стихи какие-то
грамотно,
почитает,
и стихи, да. Там, вот он читает грамотно, достойно. Я ведь много вспомню с тех пор, я у него, я не любил, вообще учился как, а вот его уроки, это просто чудо были уроки. И ведь, может быть, и оттуда, и как в какой-то степени и моя речь как-то поставлена, чуть-чуть. Хоть я и не говорю, что она хорошо, но все равно поставлена. Вот это тоже пример, что нужно быть примером. Ведь посмотрите, я помню, еще мальчишка был. Да если кто-то у нас курит, так он боялся любого старичка, любого мужика, любую женщину. Как увидят, за ухо оттрепят, за милую душу. Ее ты сын или не ее ты сын, или его там внук или нет. За ухо оттрепят, скажут, я еще отсюда жалуюсь. Расскажу,
а сейчас,
иди-ка сейчас скажи кому-то что-то. Так можешь, простите меня, и пулю получить, а можешь...
Схлопотать.
Вот, видите, как. А какие вот слова? Мы говорим, опять же, вот мы говорим воспитание. Ну, вот возьмите, вот я уважаю, допустим, Шеремета. Уважаю, ведущий программы.
На Обл ТВ.
Но ведь почему у нас, он забыл доброе русское слово «воскресенье», «выходной», «уйкант». Вот, даже Медведев, выступая по телевизору, и Путин, кстати, тоже, деньги зовут бабки срубить. Это я от Путина, от Медведева слышал. Это ведь разве не пример? А уже там пошло уже ниже, бабло и бабла, и все это уже. И это пример. А наши депутаты, вы меня простите, я не берусь кого-то критиковать, но вот если он боксер, чемпион мира по боксу, значит, ну, извините меня, боксер, да если еще и чемпион, его вообще надо под сомнение брать сначала к психиатру, потому что когда по голове стучат так, что он в нокаут падает, то от этого ума не прибывает. Или если она певица, или там что-то, и опять это вот у нас, это ведь все пример. И когда вот, когда боксер тебя воспитывал с большой трибуны, то чего он может воспитать?
Батюшка, у нас уже передача подходит как бы наша к концу, то есть мы, наше время исчерпано, можно сказать. Вот что бы вы хотели, все-таки подводя итог нашей беседы, вот самое главное сказать сейчас?
Самое главное сказать, знаете что, приучайте, дорогие мои, детей, внуков, правнуков, приучайте к молитве. Приучайте детей, внуков, правнуков, чтобы, уходя, допустим, спать на сон грядущий, чтобы дети спокойно ночи, если кто-то еще не спит, или мама спокойно ночи, мама погладит и поцелует его в щечку там, вот, или он у мамы руку поцелует, или в щеку поцелует. И поверьте мне, тот ребенок, который у мамы руку целовал каждый день, или щеку целовал каждый день, он ее под старость лет не обидит. Он ее привык как самое родное, так и бабушку тоже. И мало того, не стремитесь сразу на все молитвы поставить ребенка, но приучите хотя бы «Отче наш» читать. Сынок, внучка, дочка, ну выучи «Отче наш». Больше тебе пока утром и вечером прочитывай. Не учите ребенка там как-то, допустим, какие-то, опять же, молитвы перед уходом. А вот у нас вот в моем доме всегда и дети, и все, ну... «Мама, оставайтесь с Богом, я пошел». «Иди с Богом, сынок, иди с Богом, дочка». И вот это вот «оставайтесь с Богом», он призывает, чтобы дома-то Бог был. «И ты иди с Богом, мы призываем, чтобы с тобой Господь был». И вот эти вот маленькие моменты, но они многому-многому выучат. Если мы привыкли у мамы благословляться, у папы благословляться, значит, мы привыкаем дальше, мы привыкаем уже уважение в своем сердце к папе, к маме. Если уважение к папе, к маме, уже оно и на взрослых выльется. Ведь взрослый-то сосед-то тоже ведь чей-то папа, чья-то мама.
А это вот любовь к ближнему воспитывается.
Уже любовь к ближнему. Да. И вот это я желаю. Не надо сразу, мы, значит, вот вставай, молись, там я тебе вот помню, там одну семью помню, ты вот сейчас вот должна вот отсюда и вот до сюда псалтырь прочитать, вот тут я тебе, невольник, не молитвенник. А вот чуть-чуть иногда напоминать, чаще в примерах своих, слова вот эти иностранные забыть. Знаете, удивительно, подчас едешь, на иностранном языке все вывески висят, на русском никакой. И это почему мы в своей стране-то живем, или в Китае, или в Англии, или во Франции, или где мы живем. Вот. И это ведь тоже воспитание.
Вот вы очень мудро сказали, что своим примером должны воспитывать.
И вот этим вот своим примером.
Своей жизнью. Своей жизнью. Не вот. Просто слова говорить какие-то красивые, да? Не просто приучать мудрости человеческой, говорить, что там ты должен истину найти и так далее. То есть это все хорошо, это все прекрасно. Но мне кажется, на примере родителей, на примере окружающих дети должны воспитываться.
Конечно. Это первое, это первое. Угу. Ведь понимаете, вот простите меня, навоз, вот на ферме навоз. Ты его ни в карман не клал, никуда. Ты там постоял, ты пропитался этим навозом. Ты зашел в пекарню, ты пропитался хлебным запахом. Ты зашел в парфюмерную лавку, я помню, как ты в Израиле зашел, там много всего. Ты невольно пропитаешься, от тебя вот какой-то аромат. Но ведь так же и в жизни. Если ты постоянно слышишь маты, по телевизору видишь неизвестно какую рекламу.
Дома.
Дома то же самое, мат да ругань. Ну, ты пропитаешься этим.
Да.
И вот уже смотришь, два ребеночка там во втором, в третьем классе учатся, две девочки, а уже орут, вот аж до визга орут друг на друга. Вот. Это все примеры. Нужно личным примером показывать. Ты успокоишься, около тебя будет спокойно. Ты полюбишь, и тебя полюбят. Все это вот личным примером нужно показывать. И вот этого всем нам желаю. Контролировать свой шаг, контролировать свою речь.
Да.
И этим примером учить.
Не ложными примерами, а такими вот действительно истинными. Спасибо вам большое, отец Владимир. Очень хорошая такая беседа о воспитании детей. Мы сегодня с вами поговорили, как нам нужно воспитывать детей. И, конечно же, они должны видеть жизнь взрослых. Хорошую,
да,
жизнь взрослых, только положительную, которая нацелена на поиск истины, на поиск правды, на любовь. Вот,
если,
вот это самое главное.
Если лектор будет курить и
говорить при этом
и
о вреде.
И говорить при этом о вреде, курить, курить нет.
Ну, ничего хорошего.
Это мало кому.
Это точно. Спасибо вам большое еще раз. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше. Говорили мы с ним на такую очень важную, животрепещущую тему воспитания детей. Спасибо, отец Владимир. Приходите к нам еще. До свидания.
Храни всех нас, Господь, дорогие радиослушатели, и вас, Валентина Федоровна.